Строго по часам Трэвис и Нора давали Эйнштейну лекарства, и он послушно глотал таблетки. Они объяснили ему, что надо хорошо питаться, чтобы выздороветь окончательно. Пес честно старался, но аппетит возвращался к нему очень медленно. Потребуется еще несколько недель, прежде чем он наберет потерянные фунты и восстановит свои жизненные силы. Но день ото дня улучшение было все заметнее. К пятнице, 10 декабря, Эйнштейн казался достаточно окрепшим, чтобы рискнуть выйти на короткую прогулку. В ветеринарной лечебнице ему сделали все прививки. Можно было не бояться, что кроме чумки, с которой ретривер только что справился, он заболеет еще и бешенством. Эйнштейн сопровождал Трэвиса в его инспекционном обходе инфракрасных датчиков вокруг дома и осмотре баллонов с закисью азота в амбаре. Они шли чуть медленнее, чем когда проделывали этот путь вместе в прошлый раз, но собаке, казалось, нравилось это возвращение к старым обязанностям. В студии Нора усердно трудилась над новой работой — портретом Эйнштейна. Он не знал, что будет изображен на ее последнем холсте. Картина должна была стать одним из его рождественских подарков, и после этого ее предполагалось повесить в гостиной над камином. Когда они вышли из амбара во двор, Трэвис спросил.
«Он приближается».
Услышав вопрос, ретривер проделал обычную процедуру, хотя с меньшим усилием, меньшим принюхиванием и менее внимательным изучением окружающего их темного леса. Вернувшись к Трэвису, пес тревожно завыл.
«Он там?»
— произнес Трэвис. Эйнштейн не ответил, а только еще раз удивленно посмотрел на лес.
«Он еще идет?» — спросил Трэвис.
Пес не отреагировал.
«Он теперь ближе, чем раньше».
Собака прошлепала по кругу, понюхала землю, затем в воздух, подняла вверх голову, сначала в одну сторону, потом в другую. Наконец она вернулась к дому и встала у двери, глядя на Трэвиса и терпеливо поджидая его. Войдя в дом, Эйнштейн направился прямиком в кладовку. «Заглуясный». Трэвис уставился на сложенное на полу слово. «Заглуясный». Пес достал еще буквы и разложил их на полу. «Заглушенный, неясный».
«Ты говоришь о своей способности чувствовать аутсайдера?»
Ретривер вильнул хвостом. «Да».
«Ты его больше не чувствуешь?»
Эйнштейн пролаял. «Нет».
«Ты думаешь, он умер?»
«Не знаю».
«А может быть, это твое шестое чувство не работает во время болезни или когда ты так слаб, как сейчас?»
«Может быть».
«Придется тебе поправляться поскорее», — сказал Трэвис, обращаясь к ретриверу. «Ты должен есть, даже когда у тебя нет аппетита. Ты должен спать как можно больше, чтобы дать своему организму восстановиться, а не стоять полночи у окна».
«Куриный суп». Рассмеявшись, Трэвис сказал, «Можем попробовать и его». «Бойлер-мейкер убивает микробов».
«Откуда ты это взял?»
«Книга». «Что такое бойлер-мейкер?»
«Вопрос».
Трэвис объяснил.
«Глоток виски, налитый в стакан пива».
Эйнштейн с минуту обдумывал это. «Убивает микробов, но можно стать алкоголиком».
Трэвис расхохотался и взъерошил шерсть псу. «Ты настоящий комик, мохнатая морда!»
«Может, мне стоит выступать в Вегасе?»
«Ха! Думаю, у тебя бы получилось!»
«Звезда!»
«О, ну, конечно! Ты был бы звездой!»
Он потискал ретривера, и они еще посидели в кладовке, смеясь каждый по-своему. Несмотря на шутки, Трэвис знал, Эйнштейн сильно обеспокоен потерей способности чувствовать аутсайдера. Шутки были всего лишь защитной реакцией, способом отогнать от себя страх. В воскресенье, 12 декабря, днем их навестил Джим Кин, и они все вместе пообедали. Ветеринар осмотрел Эйнштейна и остался доволен ходом выздоровления. «Нам кажется, дело движется медленно», — пожаловалась Нора. Но я же предупреждал, что должно пройти немало времени. Он внес несколько изменений в лечение собаки и оставил новые пузырьки с таблетками. В кладовке ретривер с удовольствием продемонстрировал Кину приспособление для переворачивания страниц и устройство для выбора букв. Он снисходительно выслушал похвалы в свой адрес по поводу умения держать в зубах карандаш и с его помощью самостоятельно обращаться с телевизором и видеомагнитофоном, не прибегая к помощи Норы и Трэвиса. За бренди и кофе Джим Кин слушал рассказ Трэвиса о мерах защиты от аутсайдера. Его попросили найти в них слабые звенья, но ветеринар не смог ничего указать, кроме уязвимости системы подачи энергии. Если эта бестия додумается до того, чтобы повредить электропровод, идущий от основной линии, вы среди ночи окажетесь в темноте, и все ваши сигнальные устройства будут бесполезными. А без электричества не сработают и ваши механизмы в амбаре, которые должны захлопнуть дверь за этой тварью и выпустить закись азота. Нора с Трэвисом отвели его вниз в полуподвал в глубине дома и показали аварийный генератор. Он питался энергией от зарытой во дворе канистры бензина на 40 галлонов и уже через 10 секунд после повреждения основного источника электричества восстановит подачу электроэнергии в доме, амбаре и сигнальной системе. «Насколько я могу судить, — сказал Джим, — вы ничего не забыли». «Думаю, что нет, — сказала Нора». Но Трэвис нахмурился.
«Не знаю».
В среду, 22 декабря, они приехали в Кармел, оставили Эйнштейна у Джима Кина и весь день покупали рождественские подарки, украшения для дома, елочные игрушки и саму елку. Казалось почти легкомысленным строить планы на праздник, зная, что угроза нападения аутсайдера неумолимо приближается, но Трэвис сказал: «Жизнь коротка. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось. Поэтому нужно отпраздновать Рождество, что бы ни случилось. Кроме того, последние годы у меня было не слишком веселое Рождество, и я намерен вознаградить себя за это». Тетя Виолетта не любила делать из Рождества события. Она не придавала значения подаркам и елке.
«Она вообще не любила жизнь», — сказал Трэвис. «Тем более это еще одна причина отметить праздник, как полагается. Это будет первое хорошее Рождество и для тебя, и для Эйнштейна».
«На следующий год, — подумала Нора, — у нас родится ребенок, и мы будем встречать Рождество вместе с ним. Вот будет здорово». Когда они возвращались из Кармела в пикапе, кузов которого был заполнен свертками и очень пушистой елкой, Эйнштейн проспал у Норы на коленях половину пути. Он совершенно измотался за этот долгий путь, играя с Джимом и Пукой. Домой они добрались менее чем за час до наступления темноты. Пес бежал впереди них к дому, но неожиданно остановился и внимательно огляделся по сторонам. Он понюхал прохладный воздух, затем двинулся через двор, опустив нос к земле, как будто шел по следу. Направляясь к задней двери с руками, полными свертков, Нора сначала не заметила ничего необычного в поведении собаки. Она только увидела, что Трэвис стоит и, не отрываясь, смотрит на Эйнштейна. Она спросила: «Что случилось?» Пес пересек двор и подошел к южной границе леса. Он постоял, не шевелясь и вытянув вперед голову, затем встряхнулся и двинулся по периметру леса. Несколько раз он останавливался, замирал и через пару минут снова продолжал свой круговой путь на север. Когда ретривер вернулся к ним, Трэвис спросил: «Что-нибудь случилось?» Эйнштейн коротко махнул хвостом и пролаял один раз: «Да и нет». Дома в кладовке пес составил послание. Чувствовал что-то.
«Что?»
— спросил Трэвис. «Не знаю».
«Аутсайдера?»
«Возможно».
«Близко?»
«Не знаю». «К тебе возвращается твое шестое чувство?» — спросила Нора. «Не знаю. Просто почувствовал».
«Почувствовал что?»
После долгого раздумья Эйнштейн сложил ответ: «Большую темноту».
«Ты почувствовал темноту?»
«Да».
«И что это означает?» — обеспокоенно спросила Нора. «Не могу объяснить лучше. Просто чувствовал ее».
Нора взглянула на Трэвиса,
и прочла тревогу в его глазах, которая, вероятно, стала отражением ее собственного беспокойства. Где-то рядом была большая темнота, и она приближалась к ним. —